Вот если вы позволите, вот этот момент испускания духа, это же встреча с Богом, это может быть какая-то другая строгость человека к себе. Можно ли тут провести какие-то параллели с разбойником?
Я тут очень боюсь фантазировать и могу говорить только о том, что является бесспорным фактом. Здесь совершается переход человека из этой сферы бытия в другое.
Вы говорите все-таки не души, а человека?
Души. Причем, если говорить совсем точно, то даже не души, а духа. Потому что душа, психи, это ниши, это та часть, которая свойственна и животным. И в человеке она собака, есть тоже. Да. Я помимо тела, я говорю, психи. Поэтому умирает не только тело, но это психи тоже умирает. И по существу и душа умирает. Но это скажите, душа умирает? Нет. Дух остается, личность, самосознание. Вот что остается. Дух человеческий, личность. Как таковая.
Алексей Ильич, а что тогда личность? Вот объясните мне.
Ой, не-не-не, извините, не объясню.
Словах.
Нет определения. Об этом спорят без конца. Я лично, если вы хотите, я могу свое сказать. Личность – это самоосознание. Самоосознание. Вот я. Вот что такое личность. И причем это мое я, послушайте, я. Я могу наблюдать за своим умом. И сказать, какую глупость я сделал. Мой ум, вы слышите? Значит, я даже это не ум. Это и не сердце, как орган чувств. Я могу наблюдать за всем этим.
Да, что это я влюбился, или что-то еще не то делаю.
Понимаете,
в
чем дело? Вот что такое я. Вот это-то я и остается этот дух.
А он локализирован в человеке? Есть такие теории, что он где-то, я читала, в средостении. Это локализировано или нет?
Пожалуйста, могу вам ответить. Я прекрасно знаю, это где. В царских жилах, в уме и в сердце.
А царские
душа.
Жилы – это что?
Ну, это что, сами ищите царские жилы.
Поняла.
Это так древние, древние говорили. Это, по-моему, чуть ли не Макарий Великий говорил, да.
И, душа. И спуская дух, этот дух индивидуален. И этому духу, моему духу важно, что я в университете 5 лет математику изучала?
Конечно, нет.
А то, что
само
я,
по себе это
а то, что я очень много смотрю телевизор, и это...
Ух, это очень много значит.
Это плохо.
Это много. Преисподнюю сразу.
А то, что я люблю богословскую литературу Ефрема Васильевича...
Ой, это вообще ужасно. Это вообще ужасно.
Нет, но если, кроме шуток, Алексей Ильич, что для этого, для характеристики этого духа и личности важно?
Так нет, это же все не личность.
Это дух.
Это же все... Нет, это же все ум изучает. Сердце впитывает. А вы знаете, слушайте, мы же с вами договорились же, что одно дело дух, другая душа.
Но дух – это выше. Чем
дух – это я.
Дух – это я, это выше моего мозга, выше моего сердца, потому что я смотрю со стороны. Он индивидуален. Что в нем есть моего? Мое терпение или, наоборот, моя суетность, моя гордыня или мое смирение?
Это все моя душа.
А дух тогда что?
Я. Вы хотите...
Он имеет какие-то качества, этот дух?
Я не знаю.
Алексей Ильич, если вы не знаете, то кто же знает это?
Ну, хорошо, тогда я не скажу. Я все знаю, но не скажу.
Но ведь состояние этого... Алексей Ильич, и почему я об этом? Так. Это не праздный интерес. Так. Состояние этого духа, получается, важно, так же, как состояние сердца? Они как-то взаимосвязаны, да? Это мой дух добр и подал милостыню.
Это моя душа. Что такое дух, можете сказать? Сократ подошел, Гиппе, скажи, что такое красота? И чем кончилось, помните?
Ну, нет? Красота более-менее ясна, там какие-то стандарты вводят все время.
Вот тут и попались вы, как это софист Гиппи. Гиппи ответил Сократу. Ну, Сократ, что ты не знаешь? Ну, лошадь красивая, видел? Да Гиппи, я не о лошади спрашиваю. Ну, женщина красивая. Ну, Гиппи. Так ведь любая женщина, любая красавица по сравнению с богиней будет же обезьяной. Неужели ты не понимаешь? Я тебя спрашиваю, такое красота, а не лошадь или женщина. Ну, Сократ, ты вообще чего-то такое, не пойми тебя, чего спрашивают ученики, хохочут над этим Гиппи. Что это такое красота?
То есть вы хотите сказать, что дух неотчленим от личности? Нет?
Очень хорошо сказал философ Платон. Первичные
говорим, простые вещи не имеют определений. Сложный, можно сказать, вот то.
Ну да, да.
Простые вещи.
То, из чего все состоит, оно не
простую вещь скажу, что такое зеленый цвет, если никогда не видели. Ну, объясните, пожалуйста.
Не объясню, Алексей
вот
Ильич.
Так и что такое дух? Кто такой Бог, кстати? То же самое, недаром человек образ Божий, И то же самое, это первичные реальности, которые не имеют определения. Их можно только что вот, назвать, увидеть, соприкоснуться, но сказать невозможно.
Но если для моей вечной жизни, если при смерти человека он испускает дух и входит этот дух мой в вечную жизнь, значит, важно, какой он?
Вот это зависит, мы знаем, от чего. Мы знаем, потому что даны заповеди, знаем, что такое грех, и отсюда можем уже судить об этом.
Алексей Ильич, я тогда правильно понимаю, что заповеди – это неким образом правила, данные нам для сохранения нашего духа в том состоянии, чтобы он не погиб?
Нет, неправильно.
Неправильно?
Это не правило, это свойство. Свойство здоровой души.
Ну как, это сделай то-то здоровой... и сохрани душу здоровой.
Сделай, что такое сделай?
Или не сделай.
Будь милосердным.
Да.
Это свойство здоровой души.
То есть это не рекомендация.
А жестокость – это как раз указание на то, на болезнь.
Это не рекомендация.
Да, ну, конечно,
нет. И рекомендация в том числе, но это вторичное.
Это предупреждение. И вот мы говорим их заповеди. Вот так. Угу. Но никак не... Ни какие-то правила, никакого юридизма нет в духовной жизни.
Ну, это понятно, никакого. Просто это некие как...
Характеристики,
да. Описывающие,
характеристики,
да?
Характеристики здорового, нормального состояния человека.
А как же тогда мне добиться этого состояния? Тогда я читаю...
Вот об этом все Евангелие говорит. Христианство только об этом говорит. Есть наука аскетика. И оказывается, аскетика, аскео, подвязаюсь... Угу. Угу. Оказывается, мы находимся сейчас в болезненном состоянии, и поэтому должны что? Сделать все то, что необходимо для выздоровления.
Для выздоровления не только, чтобы здесь процветать, потому что я как раз занимаюсь аскетикой, очень-то процветать не буду здесь, потому что я в это время не занимаюсь там накоплением чего-то. А это для того? Для
почему?
Того мира.
Аскетика, она помогает и в этой жизни. Почему же? И в этой жизни помогает. Ну что, правильно, аскетика – это правильная жизнь. Почему ты считаешь, что аскетика – это значит не есть, не пить там и прочее? Аскетика – это есть не что, как наука о правильной человеческой жизни. И все. А аскео – почему? Подвязаюсь или тренируюсь. Потому что невозможно вести правильную жизнь без того, чтобы не трудиться. Невозможно. Посадить человека, вот, и все, и привяжите его.
Но все-таки аскетика – это не йога, там есть Бог, да? То есть, как бы, я не все могу там сделать аскету, вот...
Нет, мы говорим о христианской аскетике.
Да.
Мы говорим даже не христианской, а православной, аскетике. Вот, конечно.
Это
аскетика, может,
не
быть
просто
разной.
Какие-то упражнения чего-то в
посту, нет, ну это
посту,
уже в самом
да,
таком
понятно.
Широком. Нет, мы говорим о православии.
Алексей Ильич, ну, вот мы остановились на таком моменте, что есть даже некие... понимание свойств, каким должен быть дух, чтобы чтобы войти туда и получить Царствие Божие. Не все этим занимаются. И что дальше со всеми? Ну, хорошо, если человек дошел, прослушал вашу лекцию, начал заниматься аскетикой, попытался стать добрыми, прочитал, что иногда, может быть, добрым и насильно надо быть. А если не получается, что это какое-то получается такое все равно для там, спасения для избранных, а как с другими? Ну, хорошо, с детьми нам ясно, они все унаследуют Царствие Божие, а с другими людьми? Не все
вот.
Из них начнут аскетику читать даже и аскетикой заниматься даже после нашей лекции.
Вы правы. Вот об этом и ведутся, как ни удивительно, дискуссии. И дискуссии чем вызваны? Что мы находим в Священном Писании, то есть это основа нашей веры, находим свидетельства, с одной стороны, которые говорят о том, что живущие праведно наследуют действительно благо, Царство Божие. Грешники пойдут в вечные мучения. В Священном Писании находим и то, и другое. Можете себе представить? И то, и другое находим. Кстати, очень отмечу интересный момент.
Два места есть, да, так примитивно говоря?
Мест много. Места
одно
много.
Где хорошо, а другое где сильно плохо.
А, два места? Ну, да-да-да. Вот именно, да. Рай и ад. Вот, да. Это проще говоря, да. Вот. Именно вот два. Видите, две вот эти вот, мы видим,
Алексей
две реальности,
Ильич,
которые открываются.
Могу ли я быть, ну, предположим, я стану, попадаю в рай. Я очень нагло так предполагаю. Ну, хорошо ли будет в раю мне, если я буду знать, если что, близкие мне люди и дорогие мне люди мучаются в аду?
Ну, это вы уже вперед, да, об этом мы поговорим. Об этом. Я первый вопрос вот в чем. Угу. Что кажет Священное Писание, и вдруг мы находим. С одной стороны, с одной стороны, праведники пойдут в рай, а грешники в ад, навечно причем, навечно. С другой стороны, находим, что Бог будет всяческой во всем. Все. И все будут в радости,
в аду и, радости и, мало.
Понимаете, да.
А все, как все это противоречие в Священном Писании?
Вот вопрос. Противоречие ли? Некоторые пытаются говорить, нет никаких в Священном Писании указаний на то, что там все спасутся. Говорят, ну как же, почитайте, посмотрите, апостол Павел прямо пишет.
Он не ошибался.
Апостол Петр, ну вы не знаете, я вам просто говорю,
ну, да.
Апостол Петр прямо пишет, что Христос, ну, апостол Петр пишет, что когда Христос ходил в ад, то он вывел из ада кого? Тех, которые в одненое противились Богу.
Да.
Которых называют мертвыми духовно, мертвыми. Да, и целый ряд других. Апостол Павел, вы хотите, я могу зачитать, например. Вот он пишет, апостол Павел, кто, как преступлением одного всем человеком осуждение, то есть Адама,
да.
как
Адам,
преступлением
да.
Адама, так, правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Причем можно подумать, ну как это понимать, всем оправдание к жизни. Феофилак Болгарский.
Христос оправдание
да,
всем, да?
Да, всем. И блаженный Феофилак Болгарский, например, пишет: через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. На всех людей.
Как на всех?
И он пишет, я вам говорю, вот, я читаю вам.
Хорошо, я понимаю.
Или вот, пожалуйста,
да.
Или второе место апостола Павла. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Блаженный Феофилак пишет, «Когда же спасены язычники, спасутся, соревнуя им, иудеи, и таким образом все будут помилованы».
Как? Не только православные христиане, которые регулярно ходят в храм и причащаются, исповедуются?
Или, апостол Павел пишет, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Последний же враг истребится – смерть, да будет Бог все во всем. Блаженный Феодорит Кирский объясняет, так все естество человеческое последует за владыкою Христом.
Нет, погодите.
Феофан Затворник, когда тление изгнано будет и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни. Представляете, что пишут?
Но это все и есть. То есть, да, это те люди, которые...
Вот в этой книжке, вот здесь, это просто я оттуда выписал, это очень много.
Ну,
это
да.
Увидите потом, да. Очень-очень много. У апостола Павла очень много, да. У апостола Петра я вам. Даже Григорий Палама пишет о Евангелии очень интересно в своих беседах. Он пишет, Слово Божие крестом освободило весь человеческий род. Ибо сам Господь в Евангелиях говорит, связан сильный и расхищены сосуды его. Понимаете?
Отцы. Ну, как-то это... Мы уже говорили об этом несправедливо,
да.
И не очень понятно. А если люди... ну, хорошо, я понимаю, моя соседка, которая регулярно ходит в храм,
Ну, она-то спасется.
Да, она спасется, да. Ну, я даже согласна, что вот другой сосед, он регулярно в храм не ходит, но воду набирает и крестился, и слов дурного не скажет. А вот тот, который и плевался, и говорился, и попов толстыми обзывал, понимаете, и не нравились ему мерседесы поповские, и вообще, что попало, говорил, он что, тоже должен спастись? Он не верит.
А что это значит?
А, извините, а вот те, кто там в дикарии раньше жили, они вообще о Христе ни разу не слышали?
Да и до сих пор такие еще есть,
говорят. И таких очень много, да. И, а девочки, которые танцевали в храме, можно по-разному относиться, но они же осознанно это делали, что и им спасение.
Да, так это ладно, а Иуда? Тоже?
О, это отдельно, да. Врачи, да. В результате которых в больницах непорядки, да, и дети, да, погибают. То есть это прямые преступления.
Дети, а взрослые?
И взрослые погибают, да, и вообще не безвинные, да, люди, да. Да, не, вот не то, так, что по халатности, а по злобе они что-то украли,
ну, да,
да,
да.
Нет,
да,
а подождите, а террористы?
Кто?
Террористы другой веры вообще совсем, ну, людей уничтожают.
Конечно, конечно.
И они что тоже?
Да вообще все не христиане.
Нет, я, ну как, ну, ну, ладно, пусть некоторые не христиане, еще куда ни шло, если они добрые поступки делали.
Ну вот, христиан, знаете, сколько сейчас? Православных. Примерно 250 миллионов.
Ну,
считается,
ну,
так.
Это тоже несправедливо.
Но, послушайте дальше. Из этих 250 миллионов, сколько те, которые не называют, а на самом деле это?
Да,
ну, говорят, ну, 10% это если максимум.
Угу.
А сейчас население 7 миллиардов с лишним. Кто же спасется? Эти 10% православных, это которые уходят в храм. Но сколько из них праведных?
Если 10 человек.
Так, получается, что же?
Никто не спасется.
Никто не спасется.
То есть мы обречены на эту темноту?
То есть, вы слышите? Значит, точка зрения, которая утверждает, что спасутся праведники, а грешники погибнут, говорит не что иное, как утверждает следующее. Что, оказывается, Бог, который именует любовью, любовь, Бог, который еще до творения человека знал,
что мы такие,
знал,
не самые,
значит,
совершенные,
определил все человечество, практически все,
на заклание,
уничтожил, на вечные мучения, сотворил на вечные мучения. Так тогда мы стоим перед чем же? Так Бог любовь или не любовь? А крест тогда зачем?
Да, был.
А зачем эти страдания? А зачем вообще христианство? Если все равно все погибнут.
Уже...
Скажите, да, какой разумный человек, возьмите, даже искренний христианин, кто из них скажет, что я праведный?
Нет, конечно.
Это только сумасшедший.
Сумасшедший только, да.
Что же получается?
Мы все погибаем.
Ужас какой.
Мы обречены.
Значит,
причем обречены Богом, получается, да?
Ну да, он же знал, когда творил.
Ну да,
он же знал.
И он тогда, извините.
Так Бог – любовь или что? Или кто?
Или топор, занесенный над всем человечеством.
Да. Нет, творил, ясно, зная.
Да.
В том-то и дело. Вот и проблема-то какая в богословии, в апологетике, в частности, в богословии. Как же понять, с одной стороны, твердое уверение, что Бог есть любовь? Уверение в том, что вот, пожалуйста, вам Христос
ничего
пришел,
любовь,
воплотился,
да.
Все, это же потрясающие страдания добровольные за людей. И вдруг все человечество, за исключением там Антония, Сисоя, Афанасия, этих великих Макария, все прочие, что же получается? Православные только. Даже если это не православные спасутся, эти,
не
которые ходят в храм.
И не то, все святые,
и то,
конечно.
Пусть. Что же такое тогда? Вот видите, в Священном Писании мы находим, оказывается, целый ряд, вот в книжечке, пожалуйста, почитайте, да, целый ряд прям свидетельств о том, что нет, оказывается, следующее. Да, каждый грех нераскаянный, с каждой бессовестный поступок, который мы творим, тем более сознательно, это есть рана, которая требует лечения. Это лечение заключается в том, что в земной жизни требует покаяния. Но это для подавляющего большинства людей просто не существует. Никакое ни покаяние, ничего. Они просто даже и Христа не знают, то и Бога не знают даже.
Так вот, оказывается, после земной жизни личность не исчезает. Все то, что она делала в этой жизни, все это в ней, вот в этом сознании. Mm-hmm. Причем открывается уже не так, как сейчас мы что-то вспомним, а больше сейчас не помним, а все откроется в полном свете. И вот здесь перед лицом всего содеянного вот душа и оказывается. Вот начинается страдание. Весь вопрос в том, как долго это будет, это ужасное переживание. Когда во свете все откроется. Откроется, причем какие вещи это могут открыться. Я с человеком все любезен, все, на самом деле я его, я не знаю, что за глаза, что я делаю. Какие гадости мы творим друг перед другом. Да. Вообще, какой, я не знаю...
Какая мелкость человеческая.
Да, да все, что угодно, да. Из каких вещей. Страдать будет? Будет.
Конечно, любой человек понимает, когда он сделал что-то плохое, ты чувствуешь это.
В том и величие жертвы Христовой, вот пишут вот они, апостолы и святые, в том и величие жертвы Христовой, что благодаря именно Его жертве эти страдания все-таки будут не вечными. Все-таки освободится в конечном счете душа от этого ужаса страданий, от этого бремени. И в конечном счете наступит вот момент, когда будет Бог все во всем. Произойдет исцеление, исцеление человека. Произойдет это когда? Для большинства людей это, видимо, в момент всеобщего воскресения. Когда, наконец, человек обретет во время воскресения полную свободу, свободу перед лицом уже Бога сказать «да» или «нет».
Как раз
быть с Ним или нет. Возблагодарить Его, когда опыт-то и земной жизни, и опыт переживаний посмертной жизни, mm-hmm. когда весь этот опыт есть, и здесь человек, наконец, получает свое тело, воскресает полностью личность, полностью человек воскресает. Здесь вот происходит последний этот суд, который часто называют страшным, хотя в Священном Писании нет этих слов «страшный суд». Вот. Но последний суд. Здесь происходит окончательное, свободное самоопределение человека. И вот человек, пережив все это, невозможно представить себе, чтобы здесь, увидев любовь Божию,
он мог отказаться,
да, мог отказаться от этого. Поэтому очень много святых прям пишут об этом. Вы знаете, интересные, замечательные, какие высказывания святых. Это, знаете, удивительно. Вон, Афанасий Великий пишет. Он тот, который весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Афанасий Великий, защитник православия. Василий Великий. Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого и всех оправдать своей кровью. О Христе, что пишут. Жертву Христовую. Да. Или Иоанн Златоуст на Пасху. Вот, на Пасху. Да. Все мы видим, что смерть побеждена. Да. Ад, где твоя победа?
Где
и так
жало,
далее.
Да.
Да. Все, это же удивительно. Ад упразднен, умершлен. Да и вообще, почему такая радость-то? Или что, мы радуемся, мы христиане спасены, а все в муку пойдут?
Нет, это было очень эгоистично. Это вообще,
трудно представить. А радость-то какая? Да все радуются.
Нет, это главное, душа радуется, понимаете? Это не то, что от этого.
Ну, еще бы. Вот. А Ян Лесичек, что пишет, я его зачитаю. Ян Лесичек, который, ну, я не знаю, на нем воспитывались сколько поколений.
Святых,
он пишет в своей лестнице знаменитой: «Всех одаренных свободной волей Бог есть и жизнь, и спасение всех верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Вот что пишут. Это лестница. Первое слово. Я вообще удивляюсь, когда начинают говорить что-то. Я говорю, ну, почитайте вы хотя бы. Ну, что же вам трудно прочитать одно слово?
Да.
Ну, знаете, что при этом вам
скажу? Это слово какое? Нет лицеприятия.
Нет лицеприятия у Бога. Да? Но знаете, что я вам поразительно скажу? Вот я вам зачитал Афанасия Великого, Василия Великого, Иоанна Лесичника. Тут же могу вам зачитать. Они же пишут, что праведники спасутся, а грешники погибнут. Они же, они, эти же святые.
Ну, может быть, они из воспитательных целей пишут, что вот, грешники погибнут. Вот, как вот, это примирить?
Вот в этом-то как раз это серьезнейший вопрос, о котором, к сожалению, не думали. Как примирить? Зачитаю вам. Григорий Ниский, один из отцов IV столетия, кстати, родной брат Василия Великого, пишет: «Посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом не отчаивались возвращение через покаяние». Вот, оказывается, противоречие-то откуда? И то указывается, и другое. Это не противоречие в Священном Писании у святых отцов, а это есть нечто иное, как действие любви к нам. Какое? Объясню.
Патагогическое.
Если бы только. Угу. Откровение сказало: не беспокойтесь, в конечном счете все спасетесь.
Гуляешь, душа, делай, что хочешь.
Верно. Мы же настолько слабенькие.
Конечно.
Если бы было сказано, спасутся только праведники, все грешники погибнут.
В отчаянии. Кто праведник-то?
Все. Ни одного.
Это как заявление вот это.
И поразительно, я говорю, это просто поразительно. Это такая премудрость, что мы ходим и в Откровении, в Священном Писании, и у святых отцов, прям параллельно. Один и тот же святой спокойно пишет. И то, и тут же рядом, и пишет спокойно другое, причем даже как будто и не думай об этом, не помни об этом. Верно. Вот оно в чем дело. Провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказаний хотя бы удерживали себя от зла, хотя бы, а увлеченные прежде грехом, то есть согрешившие, не отчаивались и возвращались через покаяние.
Алексей Ильич, есть такая притча о богаче и Лазаре нищем. И там,
да.
Ну, и интересный момент, если я сейчас не точно скажу, простите меня, значит, богач, человек невероятно эгоистичный, да, и не замечающий вообще никого, кто ниже его, по-видимому, по социальному этому, попадает, естественно, в ад, и он страдает. И он посылает Лазаря, он просит послать нищего, ну, да, Лазаря,
да, к своим братьям.
К своим братьям, чтобы их предупредить. Ну, там, да, такой момент, вот он очень интересен. Когда этот богач был в теле, когда он был живым богачом, его совершенно не интересовало ни проблема вечной жизни, ни то, спасутся ли и так далее. И вдруг там он, его личность, да, не потерявшаяся, потеряв тело, да, его личность почему-то вдруг стала об этом задумываться и даже захотела предпринять какие-то действия. Мы сейчас не будем говорить даже о том, что послали этого нищего Лазаря, не послали. Это другой момент. Интересен момент изменения. Ну, здесь нельзя сказать характера, да? Здесь надо сказать свойств личности самого богача. Это же тоже момент сострадания. Он подумал хотя бы о своих братьях.
Это притча.
Но она
это
рассказана
притча.
Христом.
Ну да, я понимаю, Христос и говорит притчу. То есть предлагает некий образ, так сказать, дает. Ведь речь не о каком конкретном богаче, не о каком конкретном Лазаре.
Но мы можем из этого сделать такой вывод, что происходит... То есть богач-то страдал, понятно, да? Что в результате страдания происходит изменение личности и понимание чего-то.
Я думаю, что даже дело не столько в страдании, сколько,
в сравнении,
то,
может
сколько
быть.
О том, вот что мы находим в одной из утренних молитв. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь перейти». Я русифицирую немножко.
Да.
Сейчас мы живем как ночью. Там все открывается. Открывается там все.
И правда открывается.
Вот в чем дело.
Да?
Все открывается. Там мы видим, там богаче увидел подлинную реальность жизни. Здесь это что такое? Искорка вылетела и угасла. вся наша жизнь. Это искорка.
Ну да, копил-копил.
У кого деньги, подальше да, полетел, да, да, вдруг поменьше, и все. А там открывается, вот оно, истинное бытие, там свет. И поэтому Господь в притче и указывает. Но там смысл притчи другое.
Что там все такое. Равно, сколько не предупреждай, мы уже нет.
Да если и мертвый воскреснет, не поверят.
Не поверят, да.
Вот так. Как некоторые вот сейчас вот берут кредиты, берут, потом ах, ну ты же берешь, сколько ты же знаешь, что придет себе же отплатить. Да, да. Ах, потом начинает вопить.
Алексей Ильич, но все-таки мы можем, ну, есть ли тут какие-то данные говорить о том, что личность изменяется под воздействием? То есть и здесь она меняется, грешим ли мы, или мы пытаемся как-то себя оградить от этого, или человек исповедуется, кается, да, освобождая себя. То есть это личность человеческая не статична, она изменяется, это очень важно, да? Не сама по себе, под воздействием Божьей благодати. Но изменяется ли там, неизменна ли личность там или нет? Ведь если ввести такой фактор, как изменяемость личности там, это тоже фактор примирения вот этих двух цитат?
Ну, вы знаете, это очень такой вопрос, это, ну, не совсем, что такое изменение личности? Вот наше самосознание меняется же, оно... Чем она обуславлена? Вот смотрите, в одной семье воспитывается, совершенно в разных условиях, в одинаковых условиях полностью. Uh-huh. Вдруг один монастырь, а другой там пьяница, я не знаю, кто, uh-huh. или разбойник даже становится. Uh-huh. Вот и все. Нам очень трудно говорить об этих вещах. Знаем, что наша жизнь, ну, что значит жизнь? В первую очередь, наше свободное самоопределение – оно накладывает какой-то глубокий отпечаток на то, что мы называем наше «я», на нашу личность. Но вы знаете, с чем я встречался? Mm-hmm. И пьяница он, и ругатель, чего нет. И вот, выпив изрядно, он вдруг начинает каяться. Я поражался. Трезвым, подумайте, ну какой-то вообще не знаю кто. Не человек, а не знаю
Тормидар
кто.
Тормидар выбросил.
Так, и вдруг, напившись, начинает каяться. Я помню, что в одной деревне это было. Вот если в автобус, такой же один там, один всем известный, он 10-этажный, все кровь, вдруг увидит только, то он почему-то считал, называл, я помню, о, божественные люди, все, я никогда при них не ругаюсь.
То есть при женщинах ругается, при всех ругается.
При всех, при кого угодно, да. Здесь вдруг он все, он не ругается. Скажите, я когда-нибудь рухнулся при вас? Я говорю, нет, никогда не ругался, молодец. Вот понимаете, то есть в глубине души
есть понимание, что
есть у человека вот эта искорка сохраняется. А это вот грязная оболочка, знаете, как драгоценный бриллиант, видимо, весь в грязи находящийся. Вот что такое, может быть, то сокровище, которое носит каждый человек в самом себе. Может быть, это и есть личность, которая неуничтожимая, и которая вот только постепенно может освобождаться от грязи.
Как луковичные шелихи.
Не сразу.
Вот, шелихи,
может быть, да. Ну,
Алексей Ильич, а все равно, что там? То есть, ну, понятно, что, может быть, это совопросничество какое-то, но все равно это людям важно понимать.
Что?
Вот человек умер. Ну, понятно, там проходит какой-то этап мытарства и так далее. Потом некое проходит время определения души, где она будет находиться, как если люди говорят, вот геймеры, те, кто играют, на каком уровне она будет находиться, да? Вы то же самое сказали цитатой, да? То есть, ну, страдает ли она? Вот те люди, у которых кто-то близкий умерли, они этим и интересуются вопросом. И это не праздный интерес, это может быть желание... Ну, может быть, с одной стороны, облегчить эту участь. Мы знаем, что молитвами можно облегчить, да, посмертную участь. Можно?
Смотря какие, да.
Ну, а иначе зачем мы молимся?
Нет, я говорю, смотря какими. Я не отрицаю, я говорю, смотря какими.
А какими можно?
Если будем рассылать записочки всюду, и пусть там батюшки в монастыре молятся.
Ну да, это понятно.
А сам на самом деле я пойду в ресторан схожу пока.
Понятно, или выпью, да.
Да, вот так.
Нет,
когда мы надеемся, смотря какими, это очень важно. Потому что говорим все молиться, что это такое молиться? Феофан Затворник, вы знаете, что пишет, какие вещи? Да. Как о молитвах за других. Говорит, Вот вы батюшкам говорите так, а где им молиться? Когда они вот в этой суете протрещат молебен, так же и обедню. Так? А человек и останется без молитвы.
То есть молиться самому надо за своего близкого человека. Алексей Ильич, это понятно. А где происходит решение?
И опять непонятно.
Вопроса в сердце?
Я понимаю. Сейчас это очень важный вопрос. Потому что молиться что значит? Как-то, чтобы открыть действие Божие на душу этого человека. В чем молитва, суть молитвы, просьба наша, в чем состоит? Чтобы божественная благодать могла воздействовать на него.
Да.
Но божественная в данном случае это связано с чем? Со мной. Я же молюсь.
Ну, да, я так, стучусь в эту дверь, да.
Да. И от моего, значит, состояния духовного зависит, будет ли действовать благодать Божия. Если мое стекло моей души все замазано черным лаком, то какие же лучи пройдут света на душу моего ближнего? Оказывается, сила, действенность наших молитв зависит от чего? От состояния нашей души. Если я себя не понуждаю к христианской жизни, так, не понуждаю, отделываю записками или только словами, то в таком случае, если лак так черный остается на стеклах, солнечные лучи так и не пройдут никуда. Поэтому вот мы часто употребляем слово молитва, а на самом деле в большинстве случаев люди остаются, наши и умершие, и живые, очень часто без молитв. Отделываемся записками.
Ну да, заплатил.
Вот, и все.
Вообще. А на Западе вообще решили, ты мышкой кликнул?
Ну да, пожалуйста. Да. Ну,
и с электронного кошелька переложил.
Неважно, как это, да. Неважно, как
это. То есть это момент духовного
труда. Вот в чем
дело-то,
конечно. Это на действенность собой. Наших молитв обусловлена нашим духовным состоянием. Понуждаем мы себя, поскребем мы немножко этот лак, это хоть чтобы хоть какой-то лучик света прошел, или нет.
Через нас.
Вот в чем дело-то. А то вот мы все время говорим молитву.
Алексей Ильич, а частый вопрос, который задают, и он говорит, не случайно, те люди, у которых умерли близкие, то есть тут есть две позиции, например, не думать о них, ну, молиться, но не заглядывать, где они там находятся. Мне кажется, может быть, это самое правильное, не наше это, ну вот.
Ну, конечно, нечего лезть, фантазировать.
Да, нечего лезть, да, это тут очень много можно придумать лишнего, да. Но, а есть люди, которые видят сны, и им являются во снах. Как к этому правильно относиться?
Иоанн Лесичек, которого мы упоминали, говорил так. Доверяющий снам подобен человеку, который бежит за своей тенью и пытается ее поймать.
То есть это содержимое моего мозга и не более того. Да?
Хороший образ.
Да.
Бежит за своей тенью. Сейчас поймаю. Ну, поймай.
И все-таки мы не можем сказать, что там. У вас есть такой, однажды я читала в вашей книжке рассказ человека, который вам рассказал. У него, может быть, это был ребенок, который упал и резко у него был. Или это не состояние, без сознания. Это, скорее всего, он вот как-то оказался...
Нет, его ударили палкой. Да. Просто играли в лапту, ударили палкой. Он вдруг увидел себя высоко над землей и увидел все, что здесь, как его ребятишки, тут его товарищи, как за матерью побежали, как мать прибежала с криками, со слезами.
Ну, да.
Его давай, говорит, меня тормошить. Да. Он увидел. Это выход души из тела. И как он, и потом, как он сам мне рассказывал, да, он сам мне рассказывал, да. Это родной брат батюшки Игумена Никона. Вот, да. Он рассказывал. И говорит, как он потом, я вдруг почувствовал, что я пришел, и я как зареву, он так выразил, как зареву, а от чего? Даже не от боли, а от того, что там такое было солнце прекрасное и светлое.
Свет.
А здесь полдень было, все. И такое мрачное оно оказалось.
А это такой удивительный, правдивый рассказ, что ты понимаешь, что это абсолютно правда, что так и есть.
Такой чистейший человек.
Нет, ты понимаешь, что это правда, и действительно тот мирок, который мы строим, даже с чем-то блестящим, это мир муравьев. Но можем ли мы для тех людей, у которых кто-то из близких умер, дать внутреннее утешение, что, во-первых, мы... Вот бывает, я знаю несколько историй, когда вот у моей подруги, она сегодня не приехала, хотела со мной поехать. У нее муж ракетчик. Очень порядочные русские люди. Многое не нравилось ему. И не нравилось, как она в церковь ходит иногда. И, может быть, ее слишком какая-то без восприятия критичности отношения к священникам, вот какое-то желание, все. Оно, мужчина, это часто, это стандартная ситуация, И ругался он, считал, что было, что не работают папы, что же они там делают. Ну, как для ракетчика, конечно, они служат, это все серьезно. И очень страдал, То есть ракетчик, он получил рак, очень много страдал, очень болел. И потом, это, конечно, ни в коем случае не самоубийство было, а была у него такая фраза, он сказал, в этом тоже очень большая правда жизни, он сказал, ну что, мне побороться еще за жизнь или просто перестать вас мучить, потому что это много месяцев, уже больше 9 месяцев, вся семья не спит, вся семья просто в измученном состоянии, а он, ну, как вот люди борются за жизнь, это правильно тоже, да? Была у нее такая фраза, она до сих пор ее помнит, потому что потом он скончался. И она как бы очень мучилась от того, что вот как это, вот этот его путь до этого жизненный, да? А с другой стороны, и то, как он принимал смерть, в этом же тоже есть какой-то подвиг. И, безусловно, мы не знаем, что происходит в сердце человека вот в этот мир. Мы почему всегда думаем, что человек равен его словам? Не всегда, и даже не всегда поступкам равен. Есть внутренние вещи, это только Бог видит. И что-то последующее. И вот таких людей очень много. И им, конечно, дело не в том, что им становится легче, если им сказать. А дело в том, что в этом и есть, наверное, правда, если людям говорят, что не все измеримо мерками вот нашей земной жизни до момента, когда человек оказывается все равно наедине с Богом. И там происходит что-то другое.
Конечно, мы не можем судить. Недаром сказано, не судите, да не судьми будете. Наша реальность и реальность подсмертная – это совершенно два разных мира. И мы не можем даже судить о том, кто прежде спасется. Не можем судить. По крайней мере, по характеру внешней жизни это будет очень трудно. В Потерике как-то в одном есть очень интересная такая история, как две девочки-сироты, сестры, попали одна в монастырь, а другая в публичный дом. И вот потом вдруг игуменю, в которой находилась девочка, здесь вдруг видит сон, как рядом с монастырем, который с ними был недалеко, вдруг увидел огненный столб, восходящий на небо. Она послала тут же немедленно монахиню узнать, какая праведница там скончалась. Ну, может быть, помните, какая праведница. Все в монастыре, никого у нас нет. Никого нет у нас таких праведных, и никто и не умирал. У нас все живы, слава Богу, все хорошо. Кто же? Потом она говорит, ну, умерла у нас вот эта вот, которая к нам, помните, тогда из публичного дома пришла. Как огненный столб.
Не видели сердца.
Зашла на небо. Она-то сокрушалась и каялась как. А и в отношении той другой девочки тоже было видение, и очень тяжелое. Оказалось...
Человеку казалось, что
чем
она...
же спасается человек-то? Чем же спасается человек? Еще раз повторяем историю с правым разбойником. Вот чем спасается. Характером, понимание себя, видение своей греховности, отсюда возникающей просьбой, желанием спасения. Господи, помилуй меня. Смирением спасается человек. Но чтобы его приобрести... Это бывает для каждого человека свой путь. Кто как. Кто приходит через страдания.
Кто приходит через
преступления.
Жизни. Кто-то через тесноту
преступления.
Жизни. А преступление как он осознает?
Правый разбойник.
А, да.
Это девочка.
Да.
Кто через богатство видит пустоту? Господи, за что мыльные пузыри, которыми я жил?
Да.
Что у меня 100 желудков?
100 карманов, которые или, я не возьму на тот свет.
Кто, да, кто через богатство. Разные. Мы не знаем свойств человека и не знаем законов той жизни. Поэтому мы не можем судить. И этот человек, о котором вы говорите, то же самое. Он, может быть, это человек, который смотрел по внешней стороне просто то, что им было известно о так называемой церковной жизни. Кого-то знал, может, священников, которые вызывали такие отрицательные чувства.
Критические чувства.
Какие-то, да, это ничего удивительного нет. Ничего удивительного нет. Но может, это был человек, живущий, может быть, по совести. Вот, по совести. Человек справедливый. И самое главное, не гордый. Вот. Вот достоинство, если это есть, то очень возможно, такой может человек оказаться выше очень многих
вознесшихся здесь.
Вот именно, вот именно.
Да. И в этом смысле церковь, конечно, особенно сейчас, она может предоставить такие искушения, потому что мы стоим в храмах и думаем, у меня там one-way ticket, то есть билет в одну сторону, прямо к спасению. Я же стою, я попала. А вы там это пропадаете, как хотите.
Спасается человек вот степенью вот осознания своей греховности, своей, понимаете, ну, недолжности, я бы сказал так, что я не такой совсем, каким бы я должен быть. А если христианин, то на сознании своей греховности, конечно. Вот в чем дело.
Алексей Ильич, а тогда такой вопрос все-таки, мне хочется немножечко этот момент дожать. Если, вот какое может быть утешение людям, у которых близкий кто-то умер, вот на предмет страданий там?
Ну вот, мы с вами не закончили вопрос. Я вам сказал, что Священное Писание и святые отцы говорят и о том, и о другом. И по какой причине? Вот, оказывается, она премудрость действительно Божья, премудрость этого Духа Святого, который был во святых. Нельзя нам сказать ни то, ни другое, но сказано зато совершенно определенно, что тот человек, как примером которого является тот же разбойник, если он действительно кается, действительно, и осознается недостойным, он спасется. Это, по крайней мере, мы точно знаем. А дальше уже... Это, так сказать, вещь, закрыта от нас.
Души, да.
Но здесь мы точно знаем. И второе, конечно, что поскольку множество свидетельств и Писания, и отцов говорит о том, что все-таки Бог сотворил нас не для страданий, не для ада, а что в самом начале творения Господь творил ради блага человека, так? Следовательно, есть полная надежда на то, что человек, хотя бы он и пострадает, в конечном счете, все-таки он получит спасение. И вот в этом может быть утешение любому человеку, потерявшему своих близких.
И в том, что вот при столкновении с любовью...
Да, надежда на спасение.
Их умершие смогут увидеть себя в истинном свете и покаяться. Да. Да? Это вот как бывает иногда...
Очиститься,
даже,
я бы сказал.
Да.
Очиститься. Ведь
покаяния там нету, да.
Церковь с самого начала своего существования молится об усопших. Значит, возможно изменение. Потому что иногда говорят, невозможно там изменения. Перепутали все. Как это невозможно? Тогда церковь зачем?
Да, зачем мы тогда молиться? Столько посылаем молитвы?
Да, зачем эти молитвы?
Это с самого начала. Их очень много,
В том-то и дело, что возможны изменения. Вот. И мы должны помочь этому изменению. Особенно, когда наши близкие, родные. Чем помочь?
До
вот
второго пришествия это возможно, изменение.
А там вообще все кончится, вся история вся как таковая. Да. Вот так.
Алексей Ильич, а что там? Второе причастие – это что?
Ой, там я вам все расскажу. Мы-то все знаем. Но это тайна.
Алексей Ильич, и еще очень сложный момент. Почему восстание в теле?
Иначе это не человек же. Одна душа – это не человек.
А какое это тело будет? Какое там? Это хотелось бы восстать, конечно, в теле там меня 17-летний, а не там 70-летний и так далее.
Да.
Хотелось бы, чтобы тело совершеннее было.
Знаете, здесь можно, конечно, только предполагать, но с достаточным, по-моему, основанием. Человек возрастает телом и душой до какого-то уровня, когда он становится, так сказать, совершенно законченным уже существом, оформленным. Кто во сколько лет это, я не знаю, ну, в 20 лет, может быть, это заканчивается, этот процесс такой, не опыта жизни, который это может быть 90-100 лет.
А биологического?
Нет, биологический.
То есть биологическое тоже важно для Бога?
Не для Бога, для нас. Для нас. Для Бога. Для Бога ничего не нужно. Да, вот так. Происходит становление. Я не знаю, может быть, во сколько это лет. Например, древние все народы считали, что, например, мужчина становится мужчиной в 30 лет. До 30 лет он юноша. Ну, только в 30. Женщина, наверное, в 25 где-нибудь. Вот, ну, наверное, в этом возрасте и воскреснут.
Это хорошо бы, да, чтобы не совсем старый
старый. Можете быть спокойно, никаких проблем.
Алексей Ильич, а как с людьми, которые... Или разорваны там были гранатом взрывы, или те, кого кремировали?
Ну, причем кремировали, это практика захоронения. Это не имеет никакого значения. Это культурная, так сказать, культура данного народа. В Индии, например, там в основном все, кто имеет хоть немножко какой-то деньги, они могут именно кремировать. Кто не может уже, того же могут.
Ну, тело сожжено, и, может быть, если развеяно, как оно будет восстанавливаться?
Как тело будет восстанавливать? Ну, знаете, это уже слишком, да. Я думаю, что формирует тело не
клетки,
эти
клетки,
формирует
да?
тело именно характер души. Формирует тело. Если душа восстанавливается, душа восстанавливается, то, следовательно, соответственно, будет восстановлено ее тело. Какое оно становится? Мы увидим, как изменилось тело Христа после воскресения.
Да, оно стало другим. Вот не прикасайтесь ко мне.
Тем же самым и не таким.
Нет, ну мы, конечно,
тем же
не
самым.
Можем да, сравниться
Нет, ну
с
как
Христом,
же, потрогайте
да.
меня, говорит.
Да. Нет, потом да, но и вначале есть... не прикасайся.
Да нет,
но
это да. один из эпизодов, ну, а да. в другом Евангелии тут же написано, что схватилось за его ноги.
Ну, прохождение через стены.
Вот я и говорю, это, да, что тело это то же самое. Господь мой и Бог мой, Фома говорит, все, убедился. И в то же время проходит через...
Да. Алексей Ильич, вот, да. а это важно, что именно тело? Потому что как-то, ну так, все-таки мы к нему немножко пренебрежительно относимся...
Но
человек
это...
религиозный. То есть почему важно, что воскресение в теле?
Потому что Бог сотворил человека
в теле.
Таковым.
Таковым, да?
Человек это не человек, пока нет тела. Это еще не человек.
То есть у нас тут не может быть презрения к телу?
Это оригенизм, который Ориген только вот думал, что люди сотворены чистыми духами, а потом за грехи, будто бы они посылались в тела.
Ну,
это
да.
осуждено. Это оригеновское.
Да?
Конечно, это ересь, действительно. Человек сотворен телом, даже душа потом вдунутая. Господь вдунул душу живую. Вот как. Просто человек создан таковым. Телом и душой. Вот по этой причине. И поэтому полнота человеческого бытия, может быть, она заключается только в духовно-телесном его облике.
Алексей Ильич, и зачем это надо? И нам, и Богу.
Зачем нам нужна радость? Зачем нам нужна любовь? Долой все это. Да?
Нет,
зачем
ну,
это?
Что дальше? Это как бы это имеет некую задачу или смысл это воскресение. Но,
Достигается цель человеческого существования. Его цель, его благо. Благо человеческого существования. Вы скажите влюбленным, чего вы торчите тут под забором? Ну, вы сказали, что любите друг друга. Ну и расходитесь по квартирам.
Проинформировали друг друга.
Все,
да?
И все, расходитесь. Чего вы еще тут ходите, болтаете часами там, ну ни о чем, при
То
чем?
Есть это
скажите
полнота
им.
Воссоединения с Богом?
Конечно.
И это воссоединение и в теле, да, то есть оно в полноте человеческого образа, да?
Через вот этот образ, который я вам сказал, познаем, что такое любовь. Если здесь это слабый образ только, тень любви, и никак не разорвешь.
Да.
Тень.
Да.
А какова
слабый,
тогда
да,
сама?
Любовь,
вот
да.
в этом весь смысл человеческого бытия.
Но тогда мы можем сказать с достаточной определенностью, что христианство и православие не религия эгоизма, когда мы считаем, что только потому, что мы это считаем, мы спасемся, ну, наши близкие, которые поддерживают нас идеологически, да, и мы спасемся, а остальные вы там сами как знаете, скорее всего, страдать будете.
Есть такие, есть такие. Он, например, в житии преподобного Силуана Афонского читаем, он пишет: «Мы должны иметь только ту мысль, чтобы все спаслись». Однажды к преподобному Силуану пришел монах-пустынник, который говорил: «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне». Силуан ответил с душевным волнением: «Ну скажите мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты спокоен?» «А что поделаешь, сам виноваты», – заметил пустынник.
«Тогда праведник ли ты?»
Тогда старец сказал Силуан со скорбью: «Любовь не может этого понести, надо молиться за всех». Старец Силуан, правда, как хорошо сказал?
Нет, очень, потому что...
Это из его, из его,
да,
из его,
очень правильная вещь.
Вот как... правильно. Поэтому вот и эта дискуссия, о которой мы с вами говорили, mm-hmm. да, вот эта дискуссия, одни утверждают, что нет, будут вечные мучения. Mm-hmm. Другие говорят, да невозможно это предположить mm-hmm. даже, что Бог любого мог сотворить, точно зная,
конечно,
что
да.
эти миллиарды...
Или тогда он не знает.
И все человечество,
тогда,
даже да. миллиарды, и все человечество, mm-hmm. за маленькой кучечкой людей все погибнет, и он для этого сотворил. Это невероятно. И вот я рад, что встретился с вами и мог ответить даже и на это.
Алексей Ильич, спасибо огромное от имени всех читателей и всех, которые... Ну, тут мне просто повезло.
Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. С вами приятно беседовать.
Спасибо.